Говорит Радио Свобода. Теракт в Волгограде. Взорван пассажирский автобус. Националисты готовятся к русскому маршу 4 ноября. Надежда Толоконникова переведена в другую колонию. Газета «Le Monde» сообщила о прослушивании американскими спецслужбами телефонных разговоров французов. Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 21 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, по меньшей мере 5 человек погибли, более 20 ранены в результате взрыва в пассажирском автобусе в Волгограде. По данным следствия, это теракт, который совершила смертница, рассказывает наш корреспондент Елена Поляковская.
Спустя несколько часов после взрыва в Волгограде уже было известно, что самоподрыв в пассажирском автобусе предположительно совершила террористка-смертница. Чуть позднее было названо ее имя. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, это уроженка Дагестана Наида Ахиялова. По информации, полученной следователями, она зашла в автобус на одной из остановок, и почти сразу после этого прогремел взрыв. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов в интервью «Радио Свобода» сказал, что информация об исполнительнице теракта требует тщательной проверки, но северокавказский след, по его мнению, одна из весьма вероятных версий.
По-моему, сейчас пока слишком рано говорить о том, действительно ли этот теракт совершил смерть, но мы можем однозначно говорить, что Волгоград стал зоной для терактов уже не в первый раз, и мы писали на «Кавказском узле» неоднократно о терактах или попытках терактов в Волгограде. Поэтому, очевидно, связь с джихадом, который объявлен на территории России, в этих событиях есть.
Специалист в области взрывотехники, руководитель научно-технического центра взрывоустойчивость Адольф Мишуев говорит, что по количеству жертв и пострадавших при теракте в Волгограде можно судить о мощности взрывного устройства – около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. И если бы взрыв произошел не в автобусе, а на остановке, жертв было бы значительно меньше, считает Адольф Мишуев.
Коль скоро это было в автобусе, ограниченное пространство, искученность людей, чтобы вот были те последствия, о которых вы говорите, достаточно этому смертнику, этому извергу человечества иметь в сумке или себе на животе, где угодно, порядка 1,5-2 килограммов. Больше для этого не требуется, чтобы были именно такие последствия. Если бы вот все эти люди, там 30 человек или сколько в автобусе, были бы даже на остановке, то есть в открытом пространстве, то жертв было бы примерно в 2 раза меньше. Ограниченное пространство позволяет каждому, я бы сказал, элементу этого взрыва приводить к таким печальным последствиям.
Эксперты обращают внимание на то, что громкий теракт произошел менее чем за полгода до Сочинской Олимпиады. Территориальная близость неспокойных северокавказских республик к столице 22-х Олимпийских игр и без того вызывала тревогу. После взрыва в Волгограде сомнения в гарантиях безопасности усилились. По словам главного редактора портала «Кавказский узел» Григория Шведова, к Олимпиаде готовятся не только правоохранительные органы, но и террористы.
Да, действительно, террористы-смертники, я думаю, являются основным источником угрозы и для Олимпиады в Сочи, и для взрывов в других российских городах. Мы знаем, что руководитель террористов Дока Умаров недавно отменил свой собственный мораторий на атаки на гражданские объекты. И эти атаки с тех пор стали происходить. Если действительно подтвердится, что сегодняшний взрыв автобуса был совершен террористской смертницей, то в этом ряду стоят и другие подрывы, которые происходили за последнее время в Ингушетии и Чечне, и происходили довольно синхронно. Все это указывает на то, что к Олимпийским играм готовятся не только правоохранительные органы, но и террористы.
Взрыв в волгоградском автобусе не первый на общественном транспорте в России. Специалисты утверждают, что бороться с террористами-смертниками в таких условиях очень тяжело. По словам руководителя Центра взрывоустойчивость Адольфа Мишуева, рамки металлоискателей на транспорте установить сложно, а обнаружить взрывчатку иными способами невозможно.
Трудно предположить, чтобы в каждом автобусе были, я бы сказал, те приборы, которые определяли, что в этой сумке там находится взрывчатое вещество. Это бывает только в особых помещениях правительственных, где посторонний человек приходит. Он проходит через коридор, где вот такой диагноз может быть поставлен. Но для каждого трамвая, для каждого автобуса, троллейбуса это сделать практически невозможно.
Со вторника в Волгоградской области в связи со взрывом в автобусе и в память о погибших объявлен трехдневный траур. Такое решение приняли власти этого российского региона. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Грани времени. Сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 21 октября. Националисты подали уведомление на проведение так называемого «русского марша» в московском районе Люблино и некоторых центральных улицах российской столицы. Русский марш националисты хотят по традиции провести 4 ноября в День народного единства. По словам лидера движения «Русские» Дмитрия Демушкина, которого цитирует агентство «Интерфакс», в этом году русский марш будет организован не менее чем в 100 российских городах. Массовое выступление в День народного единства пройдет спустя несколько недель после событий в Бирюлеве, где после убийства местного жителя националисты и сочувствующие москвичи устроили погром на овощебазе «Покровская». После событий в Бирюлеве власть намерена всерьез взяться за нелегальных мигрантов. В интервью газете «Коммерсант» глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский сообщил, что в 2014 году его ведомство введет в эксплуатацию 81 специальный центр для нелегальных мигрантов по всей России. Рассказывает Любовь Чижова.
Националисты вновь планируют отметить День народного единства 4 ноября проведением русских маршей по всей России. Они подали уведомление о проведении акции в московском районе Люблино, а также в центре Москвы. Ранее лидер движения «Русские» Дмитрий Демушкин сообщил, что подал заявку о проведении в Люблине рок-концерта 4 ноября. Первый русский марш состоялся в Москве в 2005 году. С тех пор проводится ежегодно. Как правило, в московских акциях принимает участие до 10 тысяч человек. По словам директора центра «Сова» Александра Верховского, сами марши чаще всего проходят без инцидентов, но после акций количество ксенофобских нападений возрастает.
Я, честно говоря, затрудняюсь сказать, что власти сделают, потому что за время там таких же 8 лет существования русского марша пробовали разное: запрещать, разрешать, переносить туда, переносить сюда. Я думаю, что на практике оказалось лучше разрешить где-нибудь, да и все. Все равно же они промаршируют. Я думаю, что разрешат на этот раз. Насчет 100 городов, я думаю, Демушкин преувеличивает, но они всегда преувеличивают. Но, в общем, это правда, что с каждым годом количество городов, в которых русский марш проходит, оно растет.
Как обычно ведут себя националисты во время русских маршей? Устраивают ли они в этот день погромы, избивают и убивают мигрантов? Или у них такой торжественный день, когда они просто гордо идут под своими националистическими лозунгами?
Непосредственно на марше, как правило, ничего не случается. Бывают инциденты, но очень редко. На марше, да, торжественно, ну, не сказать, что очень торжественно, но идут под лозунгами. Лозунги, конечно, часто довольно радикальны. А вот потом, когда они разъезжаются по домам, вот тогда все и начинается. В этот день обычно мы фиксируем некоторое количество нападений, будет такое существенное.
Изменился ли за последние годы социальный состав русских националистов? Вот это по-прежнему, как принято было раньше считать, такие полумаргинальные люди или вполне себе образованные и обеспеченные? Вот кто сегодня встает под знамена русского марша?
Это и раньше было неправда, что это только какие-то маргинальные персонажи. Персонажи самые разные. Разумеется, массовка уличных таких группировок — это в основном люди, ну, не то что маргинальные, но, скажем так, из каких-нибудь не вполне благополучных семей обычно. Например, ну, статистически известно там по исследованиям тех, кто попадал, скажем так, уже наверняка в сферу внимания, что там высокий процент ребят из неполных семей. Но это не связано, скорее всего, с уровнем дохода. Уровень дохода как раз самый разный в семье, совершенно не обязательно бедные. То есть понятно, что в каком-нибудь Бирюлеве процент местных жителей, который состоит в каких-то радикальных националистических группировках, выше, чем проспект Ернацкого, но, тем не менее, они есть и там, и там.
Это был директор Центра «Сова» Александр Верховский. Русские марши пройдут в Москве спустя несколько недель после событий в Бирюлеве, где после убийства местного жителя Егора Щербакова националисты и сочувствующие устроили погром на овощебазе «Покровская». Предполагаемого убийцу Щербакова Архана Зейналова задержали, а власти вновь устроили облавы на мигрантов. Глава Федеральной миграционной службы Константин Рамаданов рассказал изданию «Коммерсант», что в 2014 году его ведомство введет в эксплуатацию 81 спеццентр для нелегальных мигрантов по всей России. По словам Рамадановского, половина центров будет создана с нуля, а вторую половину ФМС получит от полиции. Он пообещал, что у новых центров для мигрантов не будет ничего общего с лагерем в Гальяново, который был создан летом этого года после событий на Матвеевском рынке в Москве. После избиения полицейского на рынке ФМС и полиция провели массовые рейды по российской столице. Были задержаны тысячи мигрантов. В Гальяново в основном содержались граждане Вьетнама, работавшие на подпольных производствах. Глава правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина не верит, что условия содержания в новых спеццентрах для мигрантов будут лучше, чем в нынешних российских СИЗО.
Вообще говоря, я отношусь положительно к тому, чтобы были созданы центры содержания иностранных граждан. Это нормально. Если мы принимаем решение о том, что человек должен быть выдворен, и принимает суд решение о том, что он должен содержаться при этом под стражей, он должен содержаться в специальных центрах и в определенных условиях. Определенные условия эти сформулированы в 310-м постановлении правительства Российской Федерации. Там сказано, что на человека должно быть 6 метров, если это, так сказать, одноярусные спальные места, если они двуярусные, 4,5 метра на человека. Что люди должны быть обеспечены горячей водой, возможностью вымыться, санузел должен быть отдельно существовать, человек должен иметь к нему доступ в любое время. Более того, там сказано, что должны быть специализированные места, если выдворяется семья и содержание семьи. И даже, если я не ошибаюсь, что-то об организации досуга. Видела такой центр в Германии, например, видела, как там это все происходит. Люди могут передвигаться, люди могут общаться между собой, имеют возможность коммуницировать с внешним миром, то есть они должны быть обеспечены возможностью разговаривать по телефону.
Светлана Алексеевна, вы верите, что в российских условиях возможно следовать...
Вот сейчас я вам отвечу на этот вопрос. Вот сейчас в Москве будет ремонтироваться центр для содержания иностранных граждан номер один при, как это теперь называется, главном управлении МВД России по городу Москве. Вот этот центр будет сейчас ремонтироваться. Может быть, он будет и лучше, чем он на сегодняшний день. Но руководитель этого центра четко нам сказал, что они не могут из этого сделать ничего, кроме СИЗО. Следственного изолятора. И нормы будут в СИЗО. То есть никаких там 6 метров, никаких коммуникаций. Это обыкновенная тюрьма. Сейчас это хуже, чем Бутырская тюрьма. Я не так давно была и там, и здесь. И на меня, конечно, самое жуткое впечатление произвел санузел, который находится прямо в камере и не отделен вертикально вообще стеной. Это стена размером 1.5 метра, и то она не... Со всех четырех сторон отделяет этот санузел. Это дырка в полу, рукомойник, и открыто с одной стороны. Они занавешивают сами и сами покупают тряпку, чтобы это все занавесить. Но, извините, тряпка только впитывает запахи. Она никак не изолирует от запахов. Можете себе представить, в такой камере 13 человек, стол посередине, за которым едят, и туалет, который фактически открыт. Вот это чудовищно. И так оно и будет.
Это была правозащитница Светлана Ганушкина. О том, почему российская власть с некоторыми оговорками вполне лояльна к националистам, рассуждает политолог Марк Курнов.
Не будет власть сейчас ссориться с националистами, так мне кажется. Надо на кого-то опираться. Власть сегодняшняя, то, что принято называть креативным классом, то, что можно было бы назвать интеллектуалами, квалифицированными людьми. В общем, у этой социальной группы власть популярность утрачивает. То есть ей надо какую-то себя базу искать. Ну вот она и ищет среди националистов, среди маргиналов, среди людей, которые обижены. Поэтому, естественно, иногда раздаются вот эти вот замечательные слова о том, что вообще широкая Москва, что-то там производит, ничего она не производит. Ну, идет такая игра на то, чтобы найти поддержку среди людей обиженных или агрессивных. Эксплуатировать сейчас национальную проблему для власти очень выгодно, потому что проблема действительно существует. Нация, которая называется русской нацией, очень у нее низкий уровень рождаемости, воспроизводство даже такого простого не получается, численность сокращается, алкоголизм распространяется, люди чувствуют себя закомплексованными. Поток мигрантский действительно очень мощный, поэтому сталкиваются культуры разные. Переваривать Россия не успевает ничего, соответственно, возникает напряженность, особенно там, где люди не очень образованные, не очень толерантные, а у нас это повсеместное явление. Поэтому, естественно, существует эта проблема.
Это было мнение политолога Марка Урнова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
После митинга националистов в центре Петербурга у Апраксина двора вечером 20 октября были задержаны более 90 человек. Как выяснилось, акции националистов проходили вчера и в других районах города. Тему продолжает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом для народного схода в воскресенье на Марсовом поле послужила трагическая гибель 15-летней Маши Ефремовой. Когда она в сентябре в компании подростков сидела на заборчике во дворе, к ним подошла другая компания. Разговор перешел в конфликт, во время которого 15-летний Магомед трижды ударил Машу кулаком по голове. Скорая увезла ее в больницу с черепно-мозговой травмой. Через две недели девочку выписали, а еще через неделю она скоропостижно умерла. В это время Магомед, по одним сведениям, не учащийся нигде, по другим, по приезде из Дагестана в Петербург, поступивший в один из технических колледжей, был задержан за кражу продуктов из магазина. После смерти Маши его перевели в следственный изолятор. Ему уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Националистов не устраивает, как ведется следствие. По их мнению, свидетели не опрашиваются, не принимаются во внимание угрозы свидетелям со стороны родных Магомеда. Следователи хотят переложить ответственность на врачей, а 15-летнего подростка отмазать. Народный сход возмущенных националистов согласовал их лидер Николай Бондарик, но вскоре после этого случился Курбан-байрам, после которого Бондарик был задержан, а затем арестован на 2 месяца за провокацию. По версии правоохранителей, он инсценировал ранение русского подростка с тем, чтобы обвинить в этом выходцев из Азии. Народный сход не отменили, зато повестка его весьма расширилась, говорит одна из участниц акции Ольга Курносова.
Основные требования: отставка губернатора и начальника ГУВД, создание общественного совета при ГУВД для контроля общественности над расследованием резонансных преступлений, свободу Николаю Бондарику, свободу политзаключенным, свободу ребятам, которых задержали по событиям Бирюлева. Это вот если говорить про резолюцию. И события в Бирюлеве, и, собственно, последние задержания, они умножают повестку все время, и народу было достаточно много, на мой взгляд, не менее 500 человек. В Ваневскому прошло меньше, было задержано 8 человек перед началом митинга. И после окончания митинга были организаторы припровождены в полицию, чтобы они дали объяснение.
За исключением зажженных фаеров, из-за которых прошли первые задержания, в остальном сход на Марсовом поле прошел спокойно. Но оказалось, что это было только начало. Многие из его участников направились к Невскому проспекту, где неожиданно устроили несанкционированное шествие. Правда, шли по тротуару, так что сначала никого не задерживали. Только потом, когда у гостиного двора начался стихийный митинг, подоспел ОМОН. Более 10 человек были задержаны. Но и на этом дело не кончилось. Около 30 участников схода на Марсовом поле начали громить Апраксин двор, бить витрины, жечь дымовые шашки и кидаться камнями в торговцев неславянской внешности. В результате в больницу попал, по крайней мере, один пострадавший с головой, проломленной бейсбольной битой. На Апраксином дворе задержали 16 человек. Только в понедельник стало известно, что подобные беспорядки прошли и в других районах города. 10 человек были задержаны возле торгово-развлекательного центра «Галерея» на Лиговском проспекте. Около 20 человек, нападавших на уличных торговцев, на Ленинском проспекте. Подобные инциденты произошли и во Фрунзенском районе. Все задержанные доставлялись в разные отделы полиции. Несовершеннолетние передавались родителям, остальные провели ночь в полиции в ожидании суда. Экономист Андрей Заостровцев ничуть не удивлен возникшими беспорядками.
В основе всего лежит рынок труда. Соответственно, спрос на низкоквалифицированную рабочую силу в условиях экономического роста России сравнительно быстрого в первое десятилетие 21 века. резервы внутренней рабочей силы российской, они во многом исчерпаны. Уже деревня, не маленькие города, не может поставлять рабочую силу в таких количествах, крупные города, как это было ранее. Вот если говорить о чисто экономических причинах, если выйти за их рамки, происходит такое, что назвал Хантингтон, столкновение цивилизаций, то есть когда разные образы жизни сталкиваются, это часто вызывает конфликты, особенно в таком агрессивно-нетолерантном обществе, каким является современная Россия. Я бы даже провел такую параллель. В 60-е и 70-е годы у нас же тоже были лимита, и тоже происходили конфликты. Только эта лимита была славянской национальности. Вот из маленьких городов, деревень, термин лимита, слово лимит, квота. У каждого предприятия были квоты на стройках, то же самое. Только источником рабочей силы была русская деревни или маленькие провинциальные города. Их тоже не любили. У нас были драки с ними, я помню, в нашем районе были общежития, у них были свои понятия. А тут еще добавляется вот этот этнический фактор очень мощный.
По мнению Андрея Заостровцева, бороться с этой проблемой – дело почти безнадежное.
Политические предприниматели и силовые предприниматели увидели тут возможность поживиться. Правящая силовая прослойка вместе со связанными с нею бизнесменами эксплуатирует эту ситуацию. Ну, эксплуатирует очень просто, платят там реально дворнику, скажем, 15 тысяч, ну, максимум, может быть, 20, самому счастливому, а пишут 30-40. Разницу кладут себе в карман, делят между тем, кто руководит этим бизнесом, ну, нанимает мигрантов разными предприятиями ЖКХ, и силовиками.
Совсем с другой стороны смотрит на проблему правозащитник Юлий Рыбаков.
То, что происходит, на мой взгляд, естественное развитие той политики попустительства, которая применялась по отношению к националистам. Сегодня, на мой взгляд, власть растеряна и сама не знает, что делать с тем джином, который она выпустила из бутылки. Но это точно так же и абсолютно бездействие властей, как городских, так и федеральных, по отношению к тем совершенно реальным межнациональным проблемам, которые существуют сегодня в нашем обществе. Никто ничего не делал годами. Совершенно спокойно позволяли дикому варварскому бизнесу эксплуатировать рабов, приезжающих сюда из других республик. Никто с этим серьезно не боролся. Никто не занимался вопросом о том, что же делать с теми сотнями, тысячами, миллионами мигрантов, которые едут в нашу страну, без которых нам не обойтись. Все это надо было делать раньше. Сейчас нужны экстренные меры, нужны политические меры, серьезные юридические меры. Нужно создание специальных институтов, которые будут сегодня решать эти острые, кровавые, теперь уже, по сути дела, почти неуправляемые процессы.
Юлий Рыбаков считает, что власть в первую очередь должна инициировать модернизацию экономики и поставить заслон тем предпринимателям, которые используют рабский труд мигрантов, но отмечает, что политической воли для этого сейчас нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 21 октября. Сегодня стало известно, что осужденную участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову перевели в другую колонию, судя по всему, за пределами Мордовии, где она находилась до сих пор. Согласно российскому законодательству, только один родственник может быть оповещен о месте этапирования, и это должно произойти не позднее 10 дней со дня прибытия в другую колонию. На данный момент местонахождение Надежды Толоконниковой неизвестно. Мой собеседник, адвокат Толоконниковой Ирина Хрунова, которая должна была встретиться в понедельник со своей подзащитной. При каких обстоятельствах вы узнали, что Надежду Толоконникову перевели в другую колонию?
У нас на сегодня были запланированы некие мероприятия со следователем Следственного комитета. Они были заранее согласованы еще с пятницы. Мы договорились, что мы целый день сегодня будем с Надей работать в колонии по проверке. Все еще продолжается проверка по ее заявлению об угрозе убийства. И сегодня, когда следователь позвонил в колонию, ну, там, с просьбой выделить нам помещение для работы, ему сообщили о том, что ее в колонии больше нет. Вот и мы таким образом узнали. Следователь, он тоже не очень доволен с такой сложившейся ситуацией, потому что у нас проверка не закончена, ему требуется провести некоторые действия. Его тоже не поставили в известность. Ладно нас. Не обязаны ставить в известность, но следователи могли предупредить для того, чтобы он там раньше эти действия провел или еще как-то подстраховался. Вот, и выяснилось, что ее нет ни в ЛПУ, где она раньше была. Это значит, ее не этапировали в ЛПУ. Ее нет в 18-й колонии. Это колония, через которую проходят все этапы. Поэтому говорить о том, что она находится на территории колонии в Мордовии, это, наверное, будет неправильно, потому что следователи сказали, что она уже этапирована за пределы республики.
А почему держится в секрете место, куда ее отправили?
Ну, это такие вещи по закону не обязаны никому сообщать. И вроде как считается, что это безопасность этапирования. Наверное, боятся, что группа захвата и попытается автозак захватить и освободить Лаконникову. Наверное, из этих только причин. По закону, когда она прибудет на новое место отбывания наказания, только тогда сообщат ее родственникам.
Это была адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова. По данным группы «Война», Надежду Толоконникову перевели в колонию, находящуюся в Нижнем Тагиле, но эти данные нуждаются в подтверждении. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 21 октября. В Мурманском областном суде сегодня проходили слушания по апелляционным жалобам на арест еще четырех активистов задержанного судна Greenpeace Arctic Sunrise. Жалобы отклонены. Для всех четырех это были повторные слушания. Ранее активисты Greenpeace ходатайствовали об отводе переводчика в связи с ненадлежащим качеством перевода. Тему продолжает наш корреспондент в Мурманске Максим Жаравин.
Уже 19 активистам Greenpeace, арестованных в Мурманске, обвиняемых в пиратстве, меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца Мурманский областной суд оставил без изменений. Еще трое ожидают повторных слушаний по апелляционным жалобам, поскольку ранее они ходатайствовали на отвод переводчикам в связи с ненадлежащим качеством перевода. Неадекватность и несинхронность перевода подтверждали консулы. В понедельник повторное слушание проходит в отношении швейцарца Марка Паула Вебера, который был одним из двух альпинистов, непосредственно закрепившихся на платформе «Приразломная». Ранее в суде было установлено, что родной язык Марка Паула – немецкий. В связи с этим иностранец заявил, что его не устраивает предоставленный переводчик с английского языка, поскольку ему непонятны юридические термины. В суде первой инстанции перевод также осуществлялся с английского языка. Пока продолжаются судебные заседания, родственники арестантов ищут любую возможность, чтобы помочь и поддержать их. Минувшую пятницу жена пресс-секретаря Greenpeace Андрея Лахвердова Вероника Дмитриева приехала в Мурманск и смогла пообщаться со своим мужем, также арестованным на 2 месяца. По ее словам, выглядит Андрей, конечно, не цветущим, но более-менее нормально.
Чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется, на условия содержания он тоже не жалуется, то есть он говорит, что в бытовом плане его меньше всего беспокоит какие-то неудобства. Понятно, что они есть, да, но у него как бы нет такого большого от этого дискомфорта, то есть он говорит, что вполне это, ну, как сказать, можно терпеть, можно пережить, и в этом смысле у него нет таких больших претензий. Он говорит, что вот то, что по уставу положено, там все выполняется.
Алахвердов практически не видит неба. В камере есть только небольшое окошко, посмотреть в которое можно, забравшись на табурет. Прогулочный дворик также укрыт подобием крыши. Сокамерник у активиста хороший, они подружились. Сотрудники СИЗО-1 города Мурманска, где содержится эколог, ведут себя корректно, согласно правил. Никакого насилия или унижения с их стороны нет.
Со своими ребятами, вот этими друзьями по команде, они не видятся. То есть у него нет никакой информации. То есть это я ему говорила, кому приезжали, кому не приезжали. Он ничего этого не знает. Но про, скажем, результат суда он знает, что всем дают одинаково, там продлевают вот это содержание под стражей, об этом он знает. В принципе, единственный источник информации – это телевизор. Все вот эти каналы государственные, да, показывают, плюс РЕН-ТВ. Но, в принципе, я так поняла, что у него нет вообще никакой картины того, что происходит здесь, снаружи. То есть он не знает вообще ни какие действия предпринимают, скажем, на международном уровне, да, в их поддержку. То есть вот я ему рассказывала про этих 11 нобелевских лауреатов, там про то, что Ангела Меркель что-то сказала. Он ничего этого не знал. Вот, он не знает, как строится вообще стратегия их защиты, да, то есть он полностью оторван вот от всего контекста. И, конечно, вот эта информация очень важная, ему ее очень не хватает, и это немножко его как бы так, ну, в пространстве теряешься, я так понимаю, да, когда ты вообще не владеешь владеешь информацией.
Дмитриева рассказала, что до Андрея до сих пор не дошла книга, которую она передавала ему почти 3 недели назад в свой первый визит. Вообще, единственное, что из печатного можно передавать в СИЗО, это кроссворды. Журналы, газеты и книги к передаче не принимаются. Все это должно передаваться в библиотеку СИЗО.
Это все как-то очень сложно происходит. Книгу можно передать только через тюремную библиотеку. А чтобы она попала в библиотеку, она должна пройти через цензуру. И вот я ее оставила здесь, в Мурманске, почти 3 недели назад. Так она до него и не дошла. Вот сейчас я уже вторую книгу привезла, думала, он уже тут дочитал. Но тоже я не знаю, как получится, вот какая судьба будет этой книги второй.
Следственные действия ведутся не только в отношении активистов Greenpeace, но и на судне «Arctic Sunrise», которое 15 октября было отбуксировано в Мурманск. Адвокат капитана судна Дмитрий Кузьмин рассказал, что это было связано с аварийной ситуацией.
Это связано с тем, что более 20 дней работал один вспомогательный двигатель, отсутствовала вахта, не было надлежащего наблюдения за работой механизмов, и произошла эта ситуация. Поэтому береговой охраной, портовыми властями было принято решение отбуксировать судно «Arctic Sunrise» к стационарному пирсу. В данном случае это 16-й причал морского порта Мурманск.
Он также добавил, что судно, как объект повышенной опасности, может представлять угрозу для Кольского залива. Тем более, что на его борту находится около 200 тонн топлива. В случае аварийной ситуации может произойти выброс топлива.
В настоящее время наложен арест на судно. Судно передано для ответственного хранения организации государственной Росморпорт. То есть ответственное должностное лицо подписало этот протокол. И в дальнейшем указанная организация будет нести полностью всю ответственность за судно, за его безопасность и сохранность соответствующего имущества, которое на нем есть.
Передавал корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Жаравин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 октября. Агентство национальной безопасности США занималось массированным информационным шпионажем на территории Франции, сообщила сегодня французская газета «Le Monde». По данным издания, в период с декабря прошлого по январь этого года американская разведка осуществила более 70 миллионов записей телефонных разговоров во Франции. О немедленно вспыхнувшем дипломатическом скандале рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
В период с 10 декабря прошлого по 8 января этого года американская разведка осуществила запись 70 миллионов 300 тысяч телефонных разговоров и СМС-сообщений французов. Из европейских стран лишь Великобритания и Германия обогнали Францию по объему осуществляемой американцами на их территории телефонной прослушки. Документы о программе Американского агентства национальной безопасности по массовому прослушиванию телефонных разговоров французов были переданы бывшим контрактникам американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, ведущему французскому изданию «Le Monde». В них детально описываются разные методы сбора информации, которые АНБ применяла во Франции. Согласно опубликованным данным, американцы записывали не только разговоры тех, кто подозревался ими в террористической деятельности, но и звонки видных представителей французского бизнеса и политической сферы. Помимо телефонных разговоров, используемая АНБ программа по ключевым словам сортировала СМС-сообщения, сохраняла адреса электронной почты, а также историю звонков и СМС-переписки каждого объекта. Полученный французским изданием график АНБ свидетельствует о том, что в указанный период в среднем в день на территории Франции осуществлялась запись порядка 3 миллионов телефонных звонков и СМС-сообщений. Примечательно, что пик этой активности, 7 миллионов записей, был зафиксирован в канун Рождества 24 декабря 2012 года, а также 7 января 2013 в Рождество православное. С 28 по 31 декабря действие программы по прослушке было приостановлено. Предположительно, это было сопряжено с тем, что как раз в конце декабря американский Конгресс должен был продлить срок действия закона о прослушивании телефонных разговоров на территории иностранных государств. Первым на публикацию «Le Monde» отреагировал в понедельник утром в эфире радиостанции «Europe One» глава МВД Франции Мануэль Вальс. Он назвал опубликованные данные шокирующим фактом, а шпионскую деятельность США во Франции – неприемлемой.
У нас очень близкие отношения со спецслужбами США в сфере борьбы с террором. Однако, если речь идет о шпионаже в сфере бизнеса и против французского политического руководства, это неприемлемо. Это касается и частной жизни французов. Использование новых технологий для сбора информации, вероятно, требует соответствующей регламентации, и это касается всех государств. Но шпионаж со стороны государства-союзника против Франции или других европейских стран абсолютно неприемлем.
Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус без промедлений вызвал в МИД посла США в Париже Чарльза Ривкина. В беседе с журналистами по прибытии на саммит ЕС в Люксембурге Фабиус подчеркнул, что подобная деятельность со стороны дружественного государства недопустима.
После публикации данной информации «Ле Мондом» я незамедлительно вызвал в МИД посла США. В июне мы уже получили сигнал тревоги по данному поводу, и мы отреагировали самым серьезным образом. Однако, как видно, требуются более далеко идущие меры. Подобная деятельность, наносящая удар по частной жизни граждан, между партнерами абсолютно неприемлема. Необходимо в кратчайшие сроки убедиться, что она более не практикуется.
Разъяснение от Вашингтона потребовал и глава правительства Франции Жан-Марк Эро. Он отметил, что для шпионажа подобных масштабов со стороны дружественного государства нет никакого стратегического оправдания. Эро, находящийся с визитом в Копенгагене, потребовал от США ясных и четких объяснений относительно причин шпионской деятельности АНБ на французской территории и немедленного ее прекращения. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Париж.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 21 октября. Компания «Российские железные дороги» не может найти общий язык с властями российских регионов. В местных бюджетах не хватает денег на дотации для убыточных пригородных маршрутов. Из-за этого отменяются рейсы электричек. Тему продолжает Иван Беляев.
РЖД не может найти общий язык с регионами. В местных бюджетах не хватает денег на финансирование пригородных рейсов, а пассажирские компании в ответ отменяют электрички. На этой неделе Волговятская пригородная пассажирская компания сообщила, что уже с марта не получает компенсацию за перевозки из бюджета Нижегородской области. Правда, в областном правительстве заявили, что на 17 октября этого года субсидирование электричек составило больше 160 миллионов рублей. Все дело в том, что есть два вида железнодорожных тарифов – экономически обоснованные и те, которые местные власти устанавливают, исходя из социальных соображений. Разумеется, они заметно ниже, а разница между тарифами ложится на плечи регионов. Однако, раньше на помощь приходило федеральное софинансирование, говорит председатель комитета по бюджету и налогам в Нижегородском законодательном собрании Александр Шаронов.
Пригородные перевозки железнодорожные, они, как правило, не окупаются. Они, как правило, дотационные. Значит, у нас РЖД проходит реорганизацию, реформирование там годами там, да. В частности, субсидирование последние несколько лет осуществлялось с уровня бюджета областного и уровня бюджета федерального. Значит, у железной дороги там свои аргументы и своя правда. Они, во-первых, саму сумму дотации, которую они хотят получить каждый год, существенно увеличивают. Это раз. Там есть о чем спорить, потому что основная часть расходов – это то, что они платят аренду материнской компании в РЖД, там, ну и там много чего другого. Но есть и вторая составная часть вопроса в том, что федеральное правительство, оно сокращает свою долю и со следующего года объявляет о том, что прекращает вообще софинансирование.
Без федеральной поддержки регионы не смогут закрыть выпадающие доходы перевозчиков. У них на это попросту нет денег. Этим летом нижегородские депутаты обратились в Москву с просьбой пересмотреть отмену софинансирования, рассказывает Александр Шаронов.
Ответ мы получили за подписью заместителя министра финансов, смысл которого в том, что мы свое софинансирование снимаем, а вы там у себя смотрите, определяете, на что денег хватит и что считаете нужным, то и заказываете. На что денег не хватает, значит не хватает.
Аналогичная история развивается и в соседних регионах. По данным Волговятской компании, только с начала этого года она потеряла на электричках во Владимирской области больше 40 миллионов рублей, а с января 2011-го 155 миллионов. Если регион не найдет деньги для субсидий железнодорожникам, то через месяц те пойдут на сокращение объема перевозок. Еще ближе эта перспектива в Кировской области. Здесь компания оценивает собственные убытки в 100 миллионов рублей и уже назвала конкретные маршруты, которые будут отменены с 1 ноября. Требования пассажирской компании частично обоснованы, а регион продолжает искать деньги, отмечает ведущий консультант Департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Антон Шехерев.
На самом деле у нас в настоящее время задолженность текущая перед Волгоградом
Волговятская компания составляет 3-4 миллиона рублей. И, по сути, они в полном объеме не могут выполнять работу, так как эта задолженность распространяется на РЖД, то есть они арендуют подвижной состав в РЖД, и вот поэтому они, не обладая финансовыми средствами, не могут заплатить за эту аренду. То есть, в принципе, их требования тоже логичны. Да, тут проблемы с финансированием в бюджете, дефицит у нас. Собственно, такая ситуация наблюдается, грубо говоря, во всех субъектах, которые обслуживает Волговятская компания. Это Нижний Новгород, Владимир и Республика Удмуртия. Любая отмена там электричек или сокращение, он негативно сказывается. Вот. Но в любом случае, нам до конца октября эту проблему мы постараемся решить. То есть на следующей неделе у нас будет совещание, расширенное с губернатором по этому вопросу. Постараемся все-таки найти источники финансирования и оставить действующий график расписания электричек до конца года.
Однако проблема не исчерпывается только Кировской или Нижегородской областями. Ее можно назвать повсеместной. Так, в прошлом году лишь в 5 российских регионах пригородные перевозки оказались прибыльными. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Астраханская область и Республика Адыгея. Еще 16 регионов полностью компенсировали перевозчикам их издержки. Зато, как сообщил в своем блоге глава РЖД Владимир Якунин, 37 субъектов федерации выделяют меньше половины необходимых субсидий, а в 3 регионах – Вологодской, Владимирской и Курганской областях – такой статьи расходов просто нет в бюджете. На местах часто говорят о том, что тарифы завышены, но в реальности это не так, утверждает эксперт-аналитик Института проблем естественных монополий Лев Рузавин.
Все суммы, которые в пригородном транспорте есть, они взяты из методик и приказов ФСТ Российской Федерации. То есть там все прописано, сколько чего стоит.
С другой стороны, добавляет Рузавин, государственное финансирование железных дорог в России остается очень низким.
Во всем мире, и Россия это не исключение, все пригородные перевозки являются убыточные. Причем не только пригородные, а вообще все пассажирские на железнодорожном транспорте. Это общая данность, и, как правило, в некоторых государствах идет перекрестное субсидирование этих перевозок пассажирских за счет грузовых. А в некоторых, особенно на Западе, распространено, там государство, значит, вкладывает, вливает определенные средства каждый год. Вот. И если посмотреть на то, сколько вливает западные страны у себя в перевозках, то значительно мы отстаем, так скажем, по этому, значит, показателю.
По мнению большинства специалистов, ситуация просто зашла в тупик. У регионов нет денег на дотации, а дочерние компании РЖД не хотят и дальше работать в убыток. Скорее всего, жителям провинции все равно придется пожертвовать частью электричек. Случится это чуть раньше или чуть позже. Иван Беляев для Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 21 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Белграде в возрасте 88 лет скончалась Йованка Броз, вдова бывшего лидера социалистической Югославии Йосипа Броз Тита. Бывшая первая дама Югославии, более 30 лет проживавшая в практически полной изоляции, являлась одним из символов Югославии, важным свидетелем своего времени. Слово нашему корреспонденту в Белграде Айе Куге.
Правительство Сербии распорядилось. Йованка Броз будет похоронена в Доме цветов, в зимнем саде бывшей резиденции, где с 1980 года в могиле под тяжелой мраморной плитой покоится ее супруг Йосип Броз Тита. Однако из-за технических проблем бывшая первая дама будет похоронена в соседнем помещении, которое ранее служило рабочим кабинетом ее мужа. Премьер-министр Ивица Дачич заявил: «Историческая несправедливость к Йованке Броз должна быть исправлена». Супруга бывшего югославского лидера была от него отлучена в 1977 году, а через 3 месяца после его смерти силой была выдворена из резиденции, перемещена в старый государственный особняк и помещена под домашний арест, без всякого решения суда. Считается, что Йованка Броз помешала близким соратникам Тита, которые вели борьбу за то, кто будет его преемником. Они ее неофициально обвинили в связях с советской разведкой и подготовке государственного переворота. Тито под конец своей жизни был старым и больным. Ему можно было внушить многое, но он все-таки отказался развестись с женой. Судьба Йованки Броз, бывшей партизанки, дважды во время Второй мировой войны награжденной орденами за храбрость, дослужившаяся до звания подполковника, сложилась трагически. Жила она в изоляции, развалившемся в большом особняке одна, без личных документов, без пенсии. Иногда ей выдавали лишь небольшое денежное пособие. Только в 2009 году бывшая первая дама получила документы, и ее условиями жизни власти начали немного интересоваться. Но продолжала она жить в одиночестве, в обществе не появлялась и крайне редко встречалась с журналистами. 2 месяца назад Йованка Броз попала в реанимационный отдел Белградского клинического центра в крайне истощенном состоянии. Диагноз – рак кожи и проблемы с легкими. Когда ее здоровье чуть улучшилось, она объяснила, что свои болезни скрывала, не желая никого обременять. И высказал последнее желание – похоронить ее рядом с мужем. На днях вышла книга белградского публициста Жарко Юкановича «Йованка Броз. Моя жизнь и истина», написанная на основе ее воспоминаний. Но сама она мемуаров не написала. Говорят, боялась. О тяжелой судьбе Йованки Броз, которую, кстати, все бывшие Югославии продолжают, как прежде, звать только по имени Йованка, я беседовала с доктором исторических наук, профессором Белградского университета Радиной Вучетич. Йованка Броз попала в центр внимания общественности Сербии и регионе лишь после госпитализации и вот после смерти. Почему так поздно?
Мне думается, что смерть Йованки Броз, все то, что происходило в течение последних 2 месяцев, привлекло такое внимание потому, что целое общество осознало, что было несправедливым к ней. Йованка была последним символом социалистической Югославии. Полагаю, что оттуда это внимание к Йованке Броз общественности, ощущающей, что посредством отношения к ней мы не были справедливы к целой той Югославии. В последние 20 лет у нас отношение к бывшей стране было крайне негативным. И мне кажется, что теперь, через Йованку, мы на самом деле начинаем пересматривать отношения к социалистической Югославии.
Можно себе представить, что Йованка Броз, имевшая большое влияние на мужа, очень мешала его соратникам в борьбе за власть. Но кому она мешала в 90-х годах после распада Югославии и после демократических перемен в Сербии в октябре 2000 года?
Это сложный вопрос. Со стороны это не выглядит логично. Можно попытаться объяснить, почему она практически все время была под домашним арестом с 1977 года. Можно изучать то, что с ней случилось после смерти Тита. Очевидно, речь шла о жесткой борьбе за власть среди возможных его преемников. Йованка в этой ситуации была крайне нежелательной свидетелем. Можно полагать, что потом, в 90-е годы, существовали темы намного важнее судьбы Йованки Броз. Однако действительно нужно ставить вопрос, почему после демократических перемен в 2000 году ее статус не изменился? Очевидно, потому что она была женщиной, которая слишком многое знала. Мне кажется, что из-за этого и после 5 октября 2000 года Йованка Броз осталась в изоляции. Но я хочу верить, что истину скрыть невозможно. Искренне надеюсь, что Йованка все-таки написала мемуары, что они где-то спрятаны, и что посредством них мы поймем, почему отношение к ней было таким жестоким.
Однако Йованка Броз была не только супруга Тита. Она была видным бойцом в рядах югославских партизан в борьбе против фашизма.
К сожалению, очень редко говорится о других аспектах жизни Йованки. Прежде всего, мы ее вспоминаем как сильную, элегантную женщину с чувством собственного достоинства, которая всегда была рядом с Титом. Историкам нужно будет по-новому взглянуть на ее личность. Нельзя забывать, что она в возрасте 17 лет ушла в партизаны, была в первом женском партизанском отряде, в который желали вступить 600 женщин, а избрано было лишь 80. Йованка Броз дважды была ранена, пережила ТИФ. Ведь она не была кем-то, кто появился вдруг и стал первой дамой. Кстати, она привлекала своим стилем. Она олицетворяла югославский социалистический гламур. Она задавала моду тех времен. Ну, несомненно, что со временем будет оценено и ее политическое влияние, учитывая, что она 28 лет была в браке с Йосипом Броз Тито и была его самым близким человеком, его доверенным лицом.
А какие у вас личные чувства после смерти Йованки Броз?
Мне лично очень жаль ее. Я чувствую себя, как полагаю, большинство граждан у нас. С ней обошлись очень несправедливо, тем самым сделав несправедливым и общее отношение к социалистической Югославии. Посмотрите только, как Йованка жила. В развалившемся доме, где годами не было отопления. Недавно стало известно, что, чтобы согреться, она брала в постель пластиковые бутылки с горячей водой. Когда все это всплывает, я испытываю не только большую грусть, но и вину за то, что, являясь частью этого общества, способствовал такой несправедливости.
Это был разговор с белградским историком Радиной Вучетич. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Время «Свободы», итоговый выпуск, понедельник, 21 октября. Программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». 21 октября в Варшаве открылась уже 13-я по счету всемирная встреча лауреатов Нобелевской премии мира. Встреча продлится 3 дня. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
В нынешнем году исполняется 30 лет с момента, когда электрик Гданьской судоверфи, лидер единственного в странах коммунистического блока независимого профсоюза «Солидарность» Лех Валенса, получил Нобелевскую премию мира. Для жителей тогдашней Польской Народной Республики, в которой было введено военное положение, значение этого события трудно переоценить. Сам Валенса отказывается выезжать из Польши на церемонию вручения Нобелевской премии, опасаясь того, что коммунистические власти не впустят его назад в страну. В Осло летит его жена Данута и один из сыновей. Данута Валенса зачитывает 5 октября 1983 года в Осло письмо от своего мужа.
Знаны сам вам поводы, для которых не могуем прибыть до вашей столицы.
Причины, которые не позволили мне приехать в вашу столицу, чтобы лично принять эту престижную награду, известны вам. В этот торжественный день мое место среди тех, из которых я вышел и к которым принадлежу, среди гданских рабочих. Пусть эти слова передадут вам радость и непоколебимую надежду миллионов моих братьев, работников умственного и физического труда, являющихся членами профсоюза, само название которого выражает одну из наиболее благородных идей человечества. Это все они сегодня вместе со мной чувствуют себя награжденными. Я с болью в сердце думаю о тех, кто за верность солидарности заплатил жизнью, о тех, кто сидит в тюрьмах, кого преследуют. Думаю о всех тех, с кем мы шли одним путем и с кем переживаем теперь тяжелое время испытаний. В самой Польше эйфория, ведь Нобелевская премия мира для поляков – это свидетельство того, что о борющейся солидарности помнят в свободном мире. Тогда, пожалуй, никто не мог предположить, что этот лауреат Нобелевской премии уже через 7 лет принесет присягу в качестве президента уже не народной Польши. Вступая на пост президента Польской Республики, торжественно присягаю польскому народу быть верным Конституции, непоколебимо стоять на страже чести народа, независимости и безопасности государства. Клянусь, что добро Отечества и граждан будут для меня наивысшей ценностью, и да поможет мне Бог. Президентура Леха Валенсы никогда не считалась особенно выдающейся, однако его заслуги для упадка коммунистической системы, наоборот, общепризнаны, причем за границей еще больше, чем в самой Польше. Лех Валенса напоминает всем, что эта польская мирная революция, революция солидарности, имела непосредственное влияние на падение Берлинской стены, а об этом нередко забывают. Заявил лидер фракции, правящей ныне в Польше партии «Гражданская платформа» Рафал Групинский. Политик говорил об этом на приеме у Леха Валенсы, который совсем недавно отпраздновал еще одну важную дату. В нынешнем году ему исполнилось 70 лет, и это также одна из причин проведения очередной встречи лауреатов Нобелевской премии мира именно в Польше. В Варшаву планируют приехать 15 лауреатов премии, в том числе Михаил Горбачев, Далай-Лама и Джимми Картер, а в течение 3 дней в ряде открытых для публики встреч и конференций примут участие около 6000 человек. Руководитель института Леха Валенцы Петр Гульчинский сообщил журналистам, что приглашение участникам встречи подписали Михаил Горбачев, Лех Валенца и Ханна Гранкевич-Вальц, мэр Варшавы, которая еще в январе назвала это мероприятие одним из важнейших событий из тех, что произойдут в столице в нынешнем году. Варшава – это динамичный, все время развивающийся город. А кроме того, идеи солидарности всегда жили в Варшаве, городе свободы. Столица не раз доказывала, в том числе и трагедии во время Второй мировой войны, что свобода и независимость как конкретной личности, так и всего государства – это фундамент, без которого нельзя построить гражданское общество, заявила мэр Варшавы. По словам Петра Гульчинского, в этот раз в польской столице лауреаты Нобелевской премии мира будут говорить прежде всего о солидарности в современном мире. «Солидарность – это то, в чем мы сейчас очень нуждаемся», – подчеркнул руководитель института Леха Валенцы. Встречи лауреатов Нобелевской премии мира начались по инициативе Михаила Горбачева в 1999 году. Первая встреча под девизом «Новая политика для 21 века» имела место в Риме, а последующая в Чикаго, Берлине или Хиросиме, где обсуждались вопросы, связанные с уничтожением ядерного оружия. Такие форумы – это прежде всего место обмена идеями и поддержки всевозможных мирных инициатив. А с 2002 года лауреаты Нобелевской премии мира присуждают также собственную награду Peace Summit Award для известных людей мира культуры и спорта, которые принимают участие в борьбе за права человека в мире. Среди лауреатов Анни Ленокс, Бона, Шон Пен. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 октября. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.